Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей вторая часть программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Референдум о создании палестинского государства назначен на 26 июля. Российская партия «Яблоко» расширяется. На Украине переговоры об оранжевой коалиции вновь зашли в тупик. 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Хамас, возглавляющий правительство автономии, против референдума, который считает фактическим признанием Израиля. Глава парламентской фракции «Хамас» Мушир аль-Масри назвал указ Аббаса объявлением о государственном перевороте и призвал бойкотировать голосование. По данным опросов, Махмуд Аббас может выиграть референдум. В Подмосковье проходит съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракции внутри «Яблока».
Сутью объединительной политики для нас является присоединение самых разных гражданских инициатив и самых разных гражданских направлений.
Сказал Григорий Явлинский. А вот что заявил заместитель председателя партии Сергей Иваненко.
Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не будем заключать никаких коалиционных соглашений, ни открытых, ни секретных, с нынешней партией власти и с президентом Путиным.
Иваненко назвал партнерами Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова и Михаила Касьянова, но отверг их призывы создать новую партию. На съезде планируется утвердить создание в «Яблоке» 5 фракций «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитной», «Молодежной» и «Женской». Название «Российско-демократическая партия Яблоко» дополнено словом «Объединенное». На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Как рассказала корреспонденту «Радио Свобода» пресс-секретарь «Нашей Украины» Татьяна Макриди, разногласия возникли в ходе обсуждения кандидатуры спикера. Социалисты не желают уступать этот пост пропрезидентскому блоку. В случае, если не удастся прийти к соглашению до 27 июня, в стране могут быть объявлены новые выборы в парламент. В Петербурге министры финансов стран Большой Восьмерки обсудили влияние высоких цен на нефть на мировую экономику и проблему доступа беднейших стран к энергоресурсам. С подробностями Дмитрий Казнин.
По итогам встречи министры опубликовали коммюнике, которое обращено и к лидерам Большой Восьмерки. Главными темами встречи были проблемы энергетической безопасности и помощь беднейшим странам. Министр финансов России Алексей Кудрин на итоговой пресс-конференции раскритиковал энергетическую хартию, которую предлагает подписать России ЕС, а также заявил, что Россия становится крупнейшим донором беднейших стран. Россия списала 700 миллионов долларов долгов бедным странам и внесла крупные суммы в различные организации, помогающие этим странам. Германия по итогам саммита согласилась досрочно принять от России часть долга – 1,3 миллиарда долларов. Общий долг России Парижскому клубу составляет 22 миллиарда, и Россия хотела погасить его досрочно. Участники встречи отметили те риски, которые представляют для дальнейшего развития мировой экономики высокие цены на нефть. Еще одной новостью саммита стало заявление министра финансов США Джона Сноу, который спрогнозировал вступление России в ВТО за месяц до начала саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек и около 45 были ранены. Большинство жертв – мирные жители. В городе Масул на севере Ирака неизвестный застрелил 5 человек. В Багдаде проводится вскрытие тела главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи, убитого 7 июня в результате американо-иракской спецоперации. В Варшаве впервые прошла разрешенная властями демонстрация представителей сексуальных меньшинств «Парад равенства». Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
По улицам Варшавы прошли около 2000 представителей сексуальных меньшинств из Польши, Германии и других стран, а также политики, находящихся теперь в оппозиции левых партий. Они заявляют, что эта демонстрация также против нынешней власти, которая, по их мнению, нарушает права человека вообще. К началу демонстрации, участники которой собрались возле здания польского сейма, туда же пришли члены ультраправых и неофашистских организаций, которые с криками «Красные босяки вон! Бог, честь, Родина!» забросали геев и лесбиянок куриными яйцами. В ответ участники демонстрации скандировали: «Фашистские свиньи и тупые националисты». Столкновений удалось избежать только благодаря усилиям полиции. Власти Варшавы впервые разрешили провести в столице парад равенства. Предыдущий мэр города Лех Качинский, который является теперь президентом страны, несколько раз отказывался выдать такое разрешение. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в субботу в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. На окраине села Харсиной Шатойского района при ликвидации лагеря боевиков убиты два маджахеда. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте в интернете. Адрес www.svobodanews.org.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Крыму продолжались акции протеста недовольных сближением Украины с НАТО. Под вопрос поставлено проведение международных военных учений «Морской бриз». В Киеве считают, что акции протеста инспирированы Москвой. Двум российским политикам, Константину Затулину и Владимиру Жириновскому, запрещен въезд на Украину. В Киеве был убит российский гражданин, занимавшийся мобилизацией добровольцев для антинатовских акций. Ситуация осложняется тем, что до сих пор в Верховной Раде не удалось создать парламентскую коалицию. Таковы пунктиром события, которые мы будем сегодня обсуждать. Представлю гостей программы «Итоги недели». Игорь Жданов, первый заместитель председателя Центрального исполкома нашей Украины, партии президента Ющенко, и Андрей Козенко, лидер молодежной организации «Русской общины Крыма», депутат парламента автономии. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Игорь Александрович, добрый вечер. Ну вот, парламент Крыма объявил полуостров территории без НАТО. Создается впечатление, что украинское руководство не было готово к такой протестной кампании и сейчас пребывает в растерянности. Так ли это?
Я бы хотел, что, во-первых, на территории Крыма проводятся не учения натовские, а многонациональные учения, они проводятся уже 10 лет. В них участвует и Россия в качестве наблюдателя. Поэтому такие решения парламента Крыма несколько не соответствуют той политической и международной обстановке, которая складывается в Украине. И вообще такое решение Верховного Совета Крыма, оно является незаконным, поскольку компетенция определять внешнеполитический курс является исключительно прерогативой президента, правительства и Верховного Совета Украины.
Алло. Да. Игорь Александрович, ну вот сейчас мы ждем, когда к нам подключится Андрей Козенко, поэтому будем пока говорить с вами. Ну вот решение о запрете на въезд на Украину Константина Затулина и Владимира Жириновского. Не знак ли это слабости украинских властей?
Каждое государство должно адекватно отстаивать свои позиции. И поверьте мне, такие хамские, откровенно провокационные высказывания и господина Жириновского, и господина Затулина, они являются вмешательством во внутренние дела Украины. Поверьте, Украина самостоятельное государство, и она сама будет определять свой внутриполитический и внешнеполитический курс. Поэтому я считаю, что такие действия Министерства иностранных дел Украины, служба безопасности Украины является абсолютным адекватным решением на те действия, которые позволили себе эти господа.
Российская Дума уже рассматривала этот вопрос и обратилась к Верховной Раде Украины. В Думе уже говорили о том, что Крым — это российская территория. Я цитирую выступление Сергея Бабурина: «Нужно пересмотреть преступное решение 1954 года», то есть хрущевское решение о передаче Крыма Украинской ССР. Как вы оцениваете то, что говорилось на заседании Думы, посвященной крымскому вопросу? И как вы видите развитие ситуации между Украиной, отношения между Украиной и Россией?
Ну, давайте определимся как бы в основополагающих вещах. Если мы дружественное государство, а наша Украина выступает, партия «Наша Украина» выступает за развитие нормальных, добрососедских, дружеских отношений, отношений стратегического партнерства, то ставить так вопрос — это по меньшей мере вызывать ответную реакцию как в Украине, среди тех политических сил, которые отстаивают независимость Украины, и по крайней мере это вообще ставит под сомнение положение большого договора между Украиной и Россией, который определил формат стратегического партнерства. Это ставит вообще под сомнение существование такого государства, как Украина, потому что одним из основополагающих принципов есть принцип территориальной целостности нашего государства. Поэтому ставить вопрос о том, что Крым принадлежит России, ну это, по крайней мере, поступать не безответственно, антироссийски и антиукраински.
Почему же Верховная Рада до сих пор не рассмотрела вопрос о обучениях НАТО? Ведь если бы этот вопрос был рассмотрен вовремя, может быть, не было бы такой ситуации?
Существовал формат избирательной кампании. Этот закон носился несколько раз на рассмотрение Верховного Совета Украины, но в связи с обострением политической борьбы в Верховном Совете, в связи с, скажем, радикализация политической борьбы в Украине накануне парламентских выборов, он не был проголосован. Хочу проинформировать всех, что сейчас эти учения отложены, так как нет решения Верховного Совета, они перенесены. И как только Верховный Совет сформирует коалицию, такой закон уже внесен президентом, я думаю, коалиция, которая создается в Украине, поддержит этот закон, они будут проведены позднее. Каждый год такой вопрос носился, он поддерживался и проводился и при президенте Кучме такие учения, и при премьере Януковиче, который ныне возглавляет партию регионов. Вот. Поэтому я думаю, это скорее всего отголоски политической борьбы. И даже есть заявление представителей партии регионов, что если такой вопрос будет внесен на рассмотрение Верховного Совета, то скорее всего решение будет там положительным.
Ну вот, наконец, подключился к нам Андрей Козенко, лидер молодежной организации «Русской общины Крыма», депутат парламента автономии. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Вы безоговорочный сторонник акции протеста и противник сближения Украины с НАТО, не так ли?
Безусловно. Я считаю, не только я, а большинство населения Украины считает, что НАТО — это агрессивный военный блок, который проводил военную интервенцию в Югославии, который на данный момент проводит военную интервенцию в Ираке и в Афганистане. Я хочу не согласиться с Игорем по поводу тех учений, которые проводились ранее. Ранее действительно проводились учения, но они проводились в согласии Верховного Совета Украины. В этом же году Верховный Совет Украины такого разрешения не давал. В этом году пытаются создать постоянный учебный центр, возя стройматериалы. Это в Югославии и Болгарии, куда, собственно, НАТО не приглашали. Поэтому Сибриз 2006, которые должны были пройти в этом году, это необычные учения. Это учения, которые НАТО, с помощью которых НАТО пытается закрепиться в Крыму и не уходить отсюда.
Андрей Дмитриевич, такое слаженное негодование против военных учений требует немалой энергии и больших средств. Возникают подозрения, они озвученные представителями украинской администрации, что поддержку протестующим и поддержку изрядную оказывает Россия. Если это так, если другое государство организует ваше движение протеста, согласитесь, это не лучшим образом его характеризует, не так ли?
Безусловно, это не так. Те акции, которые на данный момент проходят в Феодосии, никоим образом не финансируются со стороны Российской Федерации. Безусловно, есть организация со стороны партии регионов, со стороны партии «Русский блок», блока за Януковича и «Русской общины Крыма», которую я представляю. Естественно, организация есть, но говорить о каком-то финансировании этих масштабных акций не приходится. Я это заявляю ответственно. Народ сам по собственной инициативе разбивает палатки перед морским портом для того, чтобы не дать вывести груз с территории порта.
Ну вот случай с Юрием Хадарцевым, одним из организаторов акции протеста, убитым на днях в Киеве. Гражданин России, уроженец Северной Осетии. Пресса, я подчеркиваю, пресса утверждает, что он был связан с криминальными группировками. Его сторонники из движения «Зубр» говорят, что убийство политическое. Игорь Александрович, что вам известно об этом деле?
Практически известно только то, что вы сообщили. Действительно, там... Есть сведения, что данный господин, я не хочу его оскорблять, но как бы публикации в прессе свидетельствовали о том, что он был связан с определенными криминальными элементами. Поэтому я думаю, что там будет нормальное, четкое, прозрачное расследование, оно будет установлено, и там будет установлена истина. Я бы не связывал это с какими-то политическими вещами, просто бы еще хотел... сказать те вещи, которые как бы являются просто неправдой. Никто не собирается строить базу НАТО в Крыму, это первое. Все материалы были завезены для реконструкции учебного центра украинских вооруженных сил. И второе, еще раз подчеркну, никаких учений без решения Верховного Совета Украины никто не собирается проводить. И всем известно, что в связи с отсутствием такого решения эти учения отложены. Так что не надо рассказывать то, что не соответствует действительности. Еще хочу подчеркнуть. Я не думаю, что столь, немасштабные акции протеста, в которых участвуют там 80, 100, может быть 200 человек, необходимы какие-то российские деньги. Действительно, там достаточно финансовых ресурсов партии регионов, а также других пророссийских организаций.
Ну, хотел бы с Хадарцевым все-таки закончить. Андрей Дмитриевич, вы были с ним знакомы?
Нет.
Что вы думаете об этом преступлении?
Я думаю, что в нашем государстве Украина никогда не будет соблюдаться законность, и я думаю, что такие вопиющие факты убийства будут продолжаться, пока Украина не встанет на путь правового государства, на путь законности. Я еще не хочу не согласиться с Игорем Ждановым, который говорит, что строительные материалы должны были, ими должны были пользоваться для реконструкции базы. Я вам сообщаю, что на Старокрымском полигоне, на котором планировались учения, нет никакой базы. Более того, на этот полигон нет никакого проекта земельного отвода. И даже проекта земельного отвода. О каких учениях может идти речь, если фактически эта земля даже не является полигоном? Вот в чем дело. Более того, я хочу сказать, что проведение учений НАТО на территории Украины недопустимо, так как декларация о суверенитете 90-го года, 16 июля, помните, была принята, за Украиной закреплен внеблоковый статус. Акт о независимости Украины определяет внеблоковый статус, который был принят 24 августа 91-го года. Поэтому проводить натовские учения без согласования с народом, это как минимум недопустимо. А вы знаете, что Верховный Совет Украины 3 раза не давал разрешения на проведение натовских учений, а значит, он фактически запретил эти учения. И заход военного американского судна «Advantage», я считаю, это интервенция против суверенного государства.
Ну, я дам слово через несколько секунд Андрею Дмитриевичу, чтобы он вам возразил. Сейчас хочу напомнить, что гости программы «Итоги недели» Игорь Жданов, первый заместитель председателя Центрального исполкома нашей Украины, партии президента Ющенко, и Андрей Козенко, лидер молодежной организации «Русской общины Крыма», депутат парламента «Автономии». Наш телефон 8-800-200-2212. Звоните нам, и уже есть звонки в студии. Валерий Аркадьевич из Королева, вы первый позвонили, вам слово. Добрый вечер.
Благодарю, спасибо. Хотелось бы вот их не Украине напомнить, что по договору после русско-турецкой войны Крым отошел к России. И если какие-то коллизии возникнут, и Турция, как страна НАТО, вдруг изъявит желание, то договор будет денонсирован, и Крым уйдет опять Турции. Это первое. Второе. Потом территорию после Первой мировой войны просто циркулем провели и прихватили Украине кусок. Потом, значит, нелепый Хрущев Крым отдал. И Украина, собственно говоря, как нарезка в вакуумной упаковке. Цельного ничего нет. Пора это признавать по совести.
Такое предложение Валерия Аркадьевича из Королева. Татьяна из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Я считаю, что правильно объявили персонами нон-грата Затулина и Жириновского. Им там делать совершенно нечего. И я удивляюсь терпению властей Крыма, что они терпели эти агрессивные митинги. Я напомню, что сделал Лужков с безобидными митингами свои венстеры. Разогнал. И наши депутаты почему-то молчали, не возмущались.
Я хочу спросить Андрея Дмитриевича, раз вы заговорили, Татьяна, о Затулине и Жириновском. Вот, скажем, такой человек, как Жириновский, политик, очень мягко скажу, с двусмысленной репутацией, вас поддерживает. Вас не смущает такая поддержка?
Нет, меня ни в коем случае не смущает такая поддержка. Более того, я вам скажу, что Владимир Жириновский является почетным членом Русской общины Крыма. И действительно, когда известные российские политики Константин Затулин и Владимир Жириновский признаются персонами нон-грата, это случай из вон выходящий. Они, по сути, защищали конституционные права граждан Украины, которые не дают согласия на присутствие войск НАТО в Крыму. Вместо того, чтобы поблагодарить российских политиков, которым не безразлична судьба народа Украины, им запрещают въезд. Где вы видели это в других европейских странах? На каком основании, например, в Киеве на Майдане находился господин Немцов, который своими действиями открыто посягал на конституционный строй и призывал свергнуть действующую в то время власть? В то же время Константин Затулин вполне законно находился на территории Украины в составе делегации. Украина ревниво относилась к высылке из Минска ряда граждан, а ведь сами поступают так же. Я считаю, что это двойные стандарты по отношению к гражданам разных стран.
Звонок Александра из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Недавно генеральный секретарь НАТО Яп Дыхоп давал интервью в эфире «Вести недели». Он заявил, что, по мнению России и НАТО, сегодня они являются союзниками. Им необходимо срочно выработать оперативную совместимость для совместных действий, которые обязательно вскоре потребуются. Правда, для чего потребуются, не сказал. А вот зачем НАТО нужна Украина? Спасибо.
Зачем НАТО нужна Украина? Вопрос нашего слушателя. Игорь Александрович, как вы ответите?
Очень просто. Я уже еще раз подчеркну, потому что у нас какой-то диалог тут получается слепого с глухим. Никто не собирался проводить учения НАТО на территории Украины, еще раз подчеркну. Это многонациональное учение, в том числе и с участием России. А вот Россия, кстати, действительно проводит или будет проводить, вернее, в Средиземном море действительно серьезные военные учения, военные операции, активные усилия. Так что вот как бы беспокойство господина Затулина и Жириновского о судьбе Украины и правах его граждан, ну, я бы им посоветовал бы лучше заниматься своими как бы внутренними проблемами. И еще хочу подчеркнуть, что сотрудничество НАТО и России оно гораздо глубже, чем НАТО и Украина. Это признают даже в России, об этом всем известно. Так что, скажем, учения «Сибриз», они по сути являются отработкой совместных действий нескольких стран по проведению так называемых спасения людей во время там природных естественных катастроф. Поэтому к военным учениям они тоже имеют такое достаточно косвенное отношение. Давайте пользоваться проверенными фактами и проверенными вещами, потому что, ну, еще одна вещь. Ну, никакое американское военное судно в порт Феодосии не заходило. Это было торговое судно, и все, что оно привезло, находится на территории таможенной территории Украины, еще не растаможенной. То есть, фактически, оно не пересекало границу Украины и будет отправлено, поскольку никто разрешения на проведение учений не давал Верховный Совет. Будут проведены совместные учения в нейтральных водах. На это разрешение Верховного Совета Украины не нужно. Поэтому все будет нормально. И как бы эти искусственные вещи, которые сейчас происходят в Крыму, поверьте, они утихнут через пару месяцев, потому что они не имеют под собой серьезной основы и политической почвы.
Ну, очень серьезные аргументы Андрей Дмитриевич сейчас выдвинул, Игорь Александрович. Я хочу их напомнить коротко. Итак, учения не украино-американские, а носят многонациональный характер. Сотрудничество России, в том числе и Россия, да? Сотрудничество России и НАТО куда глубже, чем сотрудничество Украины и НАТО. Американское судно, которое зашло в порт Феодосии, не военное, а торговое. И, наконец, что учения не носят в сущности военный характер, а смысл их в спасении от природных катастроф. Как вы ответите на эти аргументы? Андрей Дмитриевич.
Алло.
Да, слышали? Слышите ли вы нас?
Да, конечно, да. Дмитрий, я слышал. Ну, безусловно, в тех учениях, которые постоянно принимает Америка, ну, нельзя назвать все-таки многонациональные. Это учения НАТО. Я хочу напомнить то, что вступление Украины в НАТО чревато полной зависимостью ВПК Украины перед Америкой, в том числе по контролю за процессом производства. Более того, я хочу сказать, что это обострение отношений с Россией и Белоруссией. Это участие наших солдат в проведении агрессии НАТО по отношению к другим странам. НАТО – это исторический разрыв между Украиной и Россией. Все наше сознание, все сознание народа Украины этому противостоит. Да, я соглашусь с Игорем. Пускай судно Advantage, гражданское судно, но оно перевозило военную технику и боеприпасы. Вы знаете, что это признало посольство США на Украине. Оно даже дало перечень, что конкретно доставлено в порт Феодосии. Это стрелковое легкое оружие, это минометы, это пулеметы, это взрывные устройства. Я хочу сказать, что груз, на который ни таможня, ни пограничники не имеют документов, таинственным образом уже исчез со склада. И это показало вскрытие ряда контейнеров, которые проводила группа народных депутатов буквально несколько дней назад. На контейнерах была маркировка «взрывоопасно», «токсично», надписи «осмотрены» и «пусто». Где теперь находится груз, который должен быть в этих контейнерах, остается все-таки загадкой.
Андрей Дмитриевич, а вот такой аргумент. По данным туроператоров, из-за нестабильности в Крыму резко сократился поток туристов, по некоторым данным на 40%. Вы принимаете в расчет этот фактор, то, что ваше политическое противостояние, ваши требования вредят экономике полуострова, разоряют крымчан?
Да, безусловно, эти учения действительно повлияли на приток туристов, которые постоянно отдыхают в Крыму. Но я еще раз подчеркиваю, что не наши акции являются этому следствием. Только высшее руководство должно взять на себя ответственность за срыв курортного сезона. Это оно не согласовало с Верховным Советом Украины пребывание американского контингента на территории Крыма. Это оно позволило незаконно ввести технику и боеприпасы. Если народ вышел на улицы защитить свои конституционные права, то это его право. Но те беспорядки, которые могут быть дальше, должны все-таки быть предотвращены, и Верховный Совет Украины все-таки должен решить вопрос, быть ли учением или не быть. Вероятнее всего, их быть не должно. Как вы себе представляете, в 2 километрах от города курортного учения, стрельба и так далее, а в 2 километрах отдых людей. Такого не бывает.
Ну, вопрос тогда Игорю Александровичу. Как можно себе такое представить в курортном городе военные учения со стрельбой?
Я очень себе это представляю, потому что 10 лет проходили как бы такие учения, и все было спокойно и нормально. Вот. Никто не собирается там раздражать крымчан и стрелять там возле города и так далее. Думаю, что на полигоне пройдут нормальные учения, знаете, как бы все будет в порядке. А то, что это нанесло ущерб экономике Крыма, это без сомнения. То есть 10 лет проводились учения, никакого ущерба не было, да? А вот сейчас искусственно инспирированные акции, учения же еще и не начались, и не начнутся, еще раз подчеркиваю, без решения Верховного Совета Крыма, потому что власть выполняет Конституцию. Вот. И такое уже, как бы, вот такие вот акции протеста. Естественно, смотря российские телеканалы и сравнивая с реальными вещами, которые происходят, я вижу, как обостренно это все показывается, как гипертрофировано это все показывается. Естественно, это сказывается негативно на курортном сезоне в Крыму, поэтому вот всем тем политическим силам, которые проводят такие акции протеста, они должны осознавать, какой ущерб они наносят простым крымчанам. Это правда. Но если моему собеседнику хочется считать, что это учение НАТО, потому что там США, я уже устал объяснять, что у них принимают 17 стран участие, что там есть и Россия. Но нет Беларуси, нет у нее там военно-морских сил, потому что она сухопутная держава. Так что, ну, давайте следовать фактам, что оружие не пересекало таможенную границу Украины, находится в порту, никакие контейнеры там не вскрыты. А то, что там делали народные депутаты, это не совсем законно, потому что они не имеют таких прав осматривать, скрывать телеконтейнеры, не телеконтейнеры. И вот даже про военную технику мой коллега сказал, ну, если к военной технике относить строительные бульдозеры и джипы Хаммеры, на которые сейчас любят разъезжать наши такие достаточно богатые люди, ну тогда это военная техника. Да, там было стрелковое оружие, это правильно, было боеприпасы. То есть была подготовка планомерная к проведению учений. Еще раз подчеркну, никто их не будет проводить без решения Верховного Совета Украины. И соответствующее решение президентом, министром обороны уже принято.
Игорь Александрович, за вами осталось последнее слово. Ну, у Андрея Дмитриевича уже нет времени для ответа и для возражения. Благодарю гостей программы «Итоги недели», первого заместителя председателя Центрального исполкома нашей Украины Игоря Жданова и Андрея Козенко, лидера молодежной организации «Русской общины Крыма», и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Мы продолжим программу «Итоги недели» после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Таджикистан выразил России обеспокоенность в связи с недавним жестоким избиением таджикских студентов в Москве. Соответствующую ноту Министерство иностранных дел Таджикистана передал российскому послу в Душанбе Рамазану Абдулатипову. В Подмосковье проходит съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракции внутри «Яблока». В Нажа-Юртовском и Шатойском районах Чечни в боях с муджахедами погибли двое военнослужащих, ранены 5 солдат и 2 милиционера. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Министры финансов стран «Большой восьмерки» выразили опасения, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. На заседании в Петербурге министры приняли совместное заявление о необходимости облегчить наиболее бедным странам доступ к источникам энергии.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. На сочинском фестивале «Кинотавр» уже показана большая часть конкурсных фильмов. О премьерах фестиваля рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Судя по оценкам критиков в фестивальном журнале, а также по кулуарным высказываниям, ни один фильм пока не вызвал единодушного восторга и не обрел статус лидера. Внутренним сюжетом конкурса остается борьба. Не поколений даже, а кинематографического эстеблишмента 90-х годов и тех, кто намерен занять их место на подиуме. Среди первых Алексей Балабанов с его комической мелодрамой «Мне не больно», проникнутой духом 90-х годов, который уже воспринимается как ретро, в том числе и тип героини, сыгранной Ренатой Литвиновой. Или «Парк советского периода» Юлия Гусмана, гротескная антология мифов советской эпохи. Одна из дискуссий, которыми переполнен кинотавр, называется «90-е и нулевые. Язык кино и кинопроцесс». Духовный климат 90-х оказывается неожиданно актуален сегодня, потому что это новая точка отталкивания для кинематографа, больше не имеющего никаких мифологических опор и оттого зависшего в безвоздушном пространстве то ли блокбастеров, то ли авторского кино. Оба эти пространства, кстати, никак не проникают друг в друга. Да и сами пресловутые блокбастеры, участвовавшие в одной из дискуссий Константин Эрнст, неожиданно определил как отдельные флеши, вспышки, которые не делают тренда, тенденции, сказав также, что возрождающаяся российская киноиндустрия – это пока всего лишь покойник, который пошевелился в гробу. Но точкой отсчета могут быть и 60-е или 70-е годы, когда снимались такие фильмы, как «Проникнутая экзистенциальной тоской. Осень» Андрея Смирнова. Сегодня его дочь Авдотья Смирнова дебютирует как режиссер на кинотавре картиной «Связь». тоже как будто бы мелодрама, не лишенная комических полутонов, особенно акцентированных игрой Анны Михалковой и ее партнера Михаила Пореченкова. Беря на главные роли героев и героинь сегодняшнего дня, Смирнова явно апеллирует к 60-м, эпохе ослабленных драматических структур и открытых финалов. Любовная связь московского бизнесмена и питерской рекламщицы ничем не кончается. Герои не в состоянии ни бросить свои семьи, ни создать новую. Они инфантильны и непрактичны, несмотря на все внешние атрибуты современной буржуазности. Их ведет по жизни случай пополам с расчетом, но они не готовы отдаться полностью ни тому, ни другому. И все же на Кинотавре появилось два фильма, не окрашенных духом ретро, а остро современных. Это «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова и «Живой» Александра Велединского. Первый – современная версия Гамлета, который, в отличие от своего прототипа, без лишних колебаний отвечает агрессии на агрессивное состояние окружающего мира. Второй – попытка отрефлексировать то, что выглядит в картине милитаристско-религиозной истерикой, пронизавшей все поры российского общества. Обе картины спорные и разделили фестивальную публику на сторонников и противников. Но обе наиболее живые и могут рассчитывать на внимание жюри, если оно положит в основу именно этот главный критерий.
В аукционном доме Сотбис в Лондоне прошел аукцион рукописей и писем великого психолога Карла Густава Юнга. Аукцион привлек не только ученых, но и многочисленных поборников психоанализа и аналитической психологии из многих стран, рассказывает Наталья Голицына.
Аукцион рукописного наследия Юнга в Сотбис – крупнейшее собрание его писем, рукописей, черновиков, рисунков и фотографий, когда-либо выставлявшиеся на продажу. Эта коллекция включает никогда ранее не публиковавшиеся документы, высвечивающие новые подробности личной и профессиональной жизни создателя аналитической психологии, в частности, документы, бросающие новый свет на непростые отношения Юнга с Фрейдом и на ту великую фрейдистско-юнгианскую битву, отголоски которой все еще ощущаются в современной психологии. Как известно, поначалу верный ученик и сотрудник Фрейда, Юнг вскоре разошелся с учителем в понимании природы человеческой психики, считая недопустимым сводить все явления бессознательного к вытесненной сексуальности. Юнг считал, что бессознательное носит коллективный характер и определяется архаическими психическими образованиями. Эти коллективные психические проформы Юнг назвал архетипами. По продававшимся в Сотбис рукописям и письмам великого психолога можно проследить, как эта идея вызревала в его сознании. И еще одна немаловажная деталь личности Карла Густава Юнга бросается в глаза, когда знакомишься с его рукописным наследием, выставленным на продажу. Деталь, которая многое объясняет в его расхождениях и спорах с Фрейдом. В отличие от отца психоанализа, отличавшегося рациональным и позитивистским складом ума, Юнг увлекался восточными мистическими учениями, занимался алхимией и астрологией, гадал по Идзин, китайской книге перемен. Главным лотом юнговского аукциона стало собрание писем к его знаменитой пациентке Кристине Морган. Оцененное в 15 тысяч фунтов, оно ушло за 164 тысячи 800 фунтов. Письма эти свидетельствуют об интимной связи Юнга со своей американской пациенткой, чьи видения и сны он использовал в монографии «Эго и бессознательное». Из писем также явствует, что Юнг всячески поощрял ее интимную связь с американским психологом Генри Мюрреем. В одном из них Юнг пишет о том, что невротические фантазии Кристины были огромным стимулом в его работе и что она не забыта. История этой экзальтированной пациентки довольно трагична. Она пристрастилась к алкоголю и садомазохизму и в 70 лет покончила жизнь самоубийством. Надо сказать, что огромный интерес к рукописям и письмам Юнга сказался на том, что нередко во время торгов их предварительная оценка перекрывалась в 10, а то и 20 раз. Так, неопубликованный черновик предисловия Юнга к книге Мэри Хардингс «Тайные женщины», оцененный в 5-8 тысяч фунтов, ушел за 108 тысяч, а рукопись лекции «Концепция бессознательного» при предварительной оценке в 3-5 тысяч фунтов была продана за 108 тысяч. Даже фотографии Юнга с автографами шли на расхват. Объединенные в один лот 9 его фотографий при предварительной оценке в 8-10 тысяч фунтов ушли за 114 тысяч.
пятницу в Петербурге были подведены итоги литературной премии «Национальный бестселлер». Ее лауреатом стал писатель Дмитрий Быков. Премия присуждена ему за биографическую книгу «Борис Пастернак». На церемонии побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Российская ежегодная литературная премия «Национальный бестселлер» присуждается в шестой раз. Она позиционирует себя как главная негосударственная премия России, актуально отражающая тенденции русской литературы и культурной жизни страны. Ее девиз – проснуться знаменитым, а главная цель – открытие малоизвестных или вообще неизвестных литераторов. Тем не менее, по крайней мере, троих писателей, попавших в шорт-лист этого года, малоизвестными не назовешь. Это московский журналист, писатель и поэт Дмитрий Быков, роман «Борис Пастернак», петербургский писатель Павел Крусанов, роман «Американский». Дырка и знаменитый некогда теле, а ныне радиожурналист Сергей Даренко, роман 2008. Три их товарища по шорт-листу не столь известны. Это Захар Прилепин, роман «Санька», Андрей Рубанов, роман «Сажайте и вырастет», и Игорь Сахновский, роман «Счастливые безумцы». По словам ведущего церемонии Артемия Троицкого, а также отца-основателя премии Виктора Топорова, нынешний шорт-лист отличается большой политизированностью, потому что, когда закручиваются гайки, происходит сублимация энергии общества в литературу. В этом смысле наибольший интерес, судя по отзывам малого жюри, вызвал роман Крусанова «Американская дырка», где Америка разоряется, соблазнившись проектом бурения скважины 18 километров глубиной, и роман Даренко 2008, где Владимир Путин настолько углубляется в китайскую философию, что становится даосом. Однако обе книги во время голосования не получили ни одного балла. Победил роман Быкова «Борис Пастернак», к неудовольствию многих, считавших эту книгу не литературой, а литературоведением. Эдуард Лимонов, в этом году возглавлявший малое жюри, от комментариев воздержался. Критик Никита Елисеев, выдвинувший Дмитрия Быкова в соискатели нацбеста, уверяет, что биография Пастернака в исполнении Быкова читается как «Три мушкетера» Дюма. Сам лауреат в честь своего торжества находился в Париже. Вместо него Никита Елисеев принес на церемонию огромную плюшевую лягушку, которой и достались все овации.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Ираке уничтожен главарь Аль-Каиды. Кремль покровительствует Северстали. Тайна числа 666. Не увлекайтесь заменителями сахара. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Бесчинствам Аз-Заркауи положен конец. Террорист, виновный в чудовищных преступлениях в Ираке, убит в ходе совместной американо-иракской военной операции. Похоже, что к концу жизни Заркауи нажил слишком много врагов, пишет «Тайм». Демонстрация видеозаписей, на которых Заркауи среди бела дня, не скрываясь, разгуливает по улице, стреляя из автомата и лично отрубает головы беззащитным заложникам, породила у многих иракцев отвращение к насилию. А его стратегия массовых убийств шиитов с целью спровоцировать гражданскую войну вызвала предчувствие страшных бедствий. Уничтожение террориста, которому удавалось скрываться в течение 3 лет, возможно, свидетельствует о том, что его продали собственные друзья. «Тайм» не исключает, что сам Заркауи мог совершить ошибку. Официальные лица Соединенных Штатов утверждают, что ключевую роль в уничтожении преступника сыграли оперативники ЦРУ. Они установили слежку за духовным наставником Заркауи, который, в конце концов, и привел их в убежище террориста. Эта тактика очень напоминает охоту на Аль Капоне. Тогда наблюдение за одним из членов банды гангстеров принесло успех операции, стоящей огромных усилий. По словам высокопоставленного сотрудника разведки Иордании, преступнику удалось выследить не без участия спецслужб королевства, которые предоставили информацию о месте встречи Заркауи с сообщниками в небольшом городке к северу от Багдада. «Это безукоризненно выполненная работа», — говорит иорданский разведчик. «Появилась еще одна надежда на урегулирование ситуации, если, конечно, захочет Аллах».
На прошлой неделе было объявлено о планах слияния крупнейшего российского металлургического предприятия «Северсталь» с базирующейся в Люксембурге сталелитейной компанией «Арселор». Стоимость сделки оценивается в 17 миллиардов долларов. По мнению Newsweek, это свидетельство тесных связей с кремлевскими фаворитами. Директор «Северстали» Алексей Мордашов был ключевой фигурой в команде по переизбранию Путина в 2004 году. К тому же он старый приятель министра финансов Кудрина. Мордашов продемонстрировал полную политическую лояльность, возглавляя правительственную комиссию по вступлению в ВТО. И еще он щедро выделяет деньги на социальные программы. Предстоящая такая сделка весьма выгодна 40-летнему Мордашову, который числится 7-м в списке самых богатых людей России. В результате слияния компаний он приобретает 33% акций Арселора и создает крупнейший в мире сталелитейный концерн. Планы слияния пришлись по вкусу и Кремлю, поскольку главная цель Путина – доказать, что Россию можно считать полноправным партнером в мировой экономике и получить возможность интеграции в международный бизнес. Но такая интеграция допустима лишь до тех пор, пока ее проводят люди, беспрекословно исполняющие распоряжения Кремля, отмечает Newsweek.
Почему число 666 вызывает столько страхов? Этой теме посвящена одна из публикаций Newsweek. В «Откровении Иоанна Богослова» сказано, что это число зверя, знак дьявола. Некоторые христиане верят, что три шестерки предвещают, если не конец света, то страшные бедствия, наводнения, голод, чуму. В старину богословы считали шестерку несовершенной цифрой, поскольку ей недостает единицы до семерки, которая считается символом Бога. Страх перед числом 666 обуял даже самых богатых и знаменитых. Когда в 1989 году Рональд и Нэнси Рейган, покинув Белый дом, переселились в Калифорнию, они купили дом, адрес которого включал цифру 666. По настоянию бывшей первой четы государства номер дома был изменен на 668. Но большинство христиан такое сочетание цифр не тревожит. По мнению современных богословов, это число с точки зрения предвестника бед ровным счетом ничего не означает. Все страхи можно развеять благодаря последним исследованиям древних текстов, в которых утверждается, что при переводе Библии могли быть допущены ошибки, и настоящее число дьявола – 616. Эта дата пришлась на четверг позапрошлой неделе. Поэтому, если именно тогда у вас возникли служебные неприятности, то можно смело считать, что ваш начальник – сущий дьявол. Теперь вы знаете почему, утверждает Newsweek.
Если заменители натурального сахара действительно панацея для тех, кто желает оставаться стройным, то почему, употребляя их, мы не худеем? Этот вопрос волнует миллионы американцев, которые фанатично любят сладкое, но при этом требуют, чтобы в обожаемых лакомствах не было сахара. 200 миллионов жителей Соединенных Штатов покупают продукты, не содержащие сахарозы. Тем не менее, 66% населения страдают от ожирения. Пока не выяснено, как искусственные заменители влияют на здоровье. Известно только, что у крыс они могут вызвать рак. Действительно, сладкая еда содержит много калорий. Однако сладкие лакомства могут помочь снизить уровень вредных гормонов в стрессовой ситуации, могут успокоить малыша и уменьшить боль. Поэтому Time не рекомендует слишком увлекаться искусственными заменителями сахара, тем более, что они не помогают обрести вожделенную стройность.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итоги недели «Радио Свобода». Курьез недели. В Польше проходит кампания в защиту героев популярного мультсериала «Болик и Лёлик», изображения которых используют немецкие гомосексуалисты, рассказывает Алексей Диковицкий.
Булька и Лёлька в Польше знают не только те, чье детство пришлось на период польского варианта процветающего социализма, когда, что касается мультфильмов по государственному телевидению, выбора особенного не было, но даже и современные первоклашки, хотя выбор у них есть, и еще какой. Болик делает всякие приколы. Они играют, падают, смеются. Я смотрел недавно серию про то, как Болик и Лёлик были пиратами. Этот польский мультфильм известен и за границей. Его показывали более чем в 80 странах. Например, в культовом музыкальном произведении независимой белорусской рок-сцены «Народный альбом» Болик и Лёлик – главные герои шуточной песни о польских шпионах.
Мы два польских шпионы.
Болик, ты Лёлик.
Лёлик, ты Болик.
На добрую песню о шпионах в Польше не обиделись, а вот то, что немецкие геи, подрисовав Больку грудь, используют изображение героев знаменитого мультфильма в рекламной кампании своего выезда на парад представителей сексуальных меньшинств в Варшаву, оскорбило ни одного поляка. Кроме всего прочего, Болек и Люлик – это еще и символ успеха польской мультипликации 70-х годов. После свержения шахского режима в Иране аятолла Хомейни разрешил показывать по телевидению только один мультфильм. Это был Болек и Люлик.
Светлание в телевизии фильмов с Болеком и Люлеком.
Говорит Роман Нехребецкий, сын создателя мультсериала Владислава Нехребецкого и одновременно прообраз Люлька. По его словам, немецкие геи просто-напросто отбирают у детей любимый мультфильм, представляя его героев в таком виде. С этой точкой зрения согласен и Анджей Плевняк, инженер из города Бельска-Бяла, который возглавил инициативу по защите имиджа Болька и Люлька. По его мнению, авторы рекламы слишком нагло и беспардонно лезут в мир детей. Именно в студии мультипликационных фильмов в Бельска-Бяла рисовали все 180 серий мультфильма, и его жители первыми стали на защиту героев сериала, начав сбор подписей под петицией к правительству и парламенту Польши с требованием пресечь подобные выходки на самом высоком уровне. Они должны извиниться, но это не все. Пусть, например, профинансируют создание очередных серий мультфильма, говорит один из жителей города Бельска-Бяла. Специалисты, однако, считают, что ни правительство, ни парламент в данном случае сделать ничего не могут. Привлечь авторов рекламы к ответственности могут только владельцы авторских прав на изображение героев мультфильма, то есть Роман Нехребецкий, который не исключает, что будет защищать Болька и Люлька в суде. Не представляю себе, чтобы кто-нибудь без разрешения, да еще и таким образом, использовал, например, героев диснеевских мультфильмов, говорит сын талантливого польского мультипликатора.
Курьез недели от Алексея Дзиковицкого. Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Если не считать так называемой партии власти, самым мощным политическим игроком в России является, судя по всему, партия тех, кто голосует против всех. Администрация президента Путина знает об этом и уделяет такой партии не меньшее внимание, нежели остальным оппонентам. На сайте газеты «РУ» появился редакционный комментарий, посвященный тому, как власть борется с самой идеей голосования против всех. Комментарий называется «Чистка бюллетеней».
Явная цель гонений на графу «против всех» примерно понятна. Число тех, кто считает своим долгом пойти на выборы, но при этом не готов поддержать ни одну партию, остается в районе примерно 5% на всех выборах, проходивших после 1993 года. 2007 год мог бы дать партии кандидата «против всех» значительный прирост. Борис Грызлов, ссылаясь на данные опросов Левада-центра, указывает, что 18% граждан не согласны с тем, чтобы из избирательных бюллетеней исчезла такая графа.
Почему же голосование против всех представляется столь опасным партии власти? Комментарий газеты «РУ».
Депутаты этого и прошлого созывов славно поработали на омертвение политической системы. Был установлен проходной барьер в 7%, что заведомо лишает маленькие партии даже минимального шанса на прохождение в Думу. Запрещено участие в выборах партиям, созданным после определенного срока. Отменены одномандатные округа, а также принят еще ряд мер, лишивших парламентскую избирательную кампанию хоть какой-то привлекательности. Отсутствие предложения повышает спрос на некую стабильность, олицетворением которой может считаться «Единая Россия» и одновременно стимулирует слепой протест, выливающийся в голосование против всех.
Николаевский Петербург стал одним из главных героев повестей Гоголя. Современный литератор Самуил Лурье использует канву гоголевской повести «Невский проспект» для разговора о большом стиле России путинской. Эссе Самуила Лурье называется «Единство стиля». Оно опубликовано на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Нет ничего лучше Московского проспекта. По крайней мере, в Петербурге на данный момент он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Московского проспекта.
Почему именно Московский проспект? Да потому, что именно там развернулись грандиозные декоративные приготовления к предстоящему через месяц в Петербурге саммиту «Большой восьмерки».
Даже какая-то патриотическая тревога закрадывается в сердце. Батюшки, думаешь, а ну как осрамимся, не кончим вовремя, не оплодотворим, так сказать, новую антанту сокровищами наших красот. Что же это такое будет?
Лурье находит в судорожных приготовлениях к саммиту, впрочем, обычных для России, проявление некоего большого стиля, характерного не только для архитектуры и градоустроения, но и для политики.
Но чем богаты, тем и рады. Других архитекторов у Смольного для вас нет, как и писателей, как и милиционеров, и у Кремля тоже нет. Чем и обеспечивается единство стиля переживаемой нами эпохи.
На сайте Грани.ру эмоциональная статья, пожалуй, даже манифест известного писателя и политика, лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Называется этот текст лирически, из раскаленного нацбольского ядра, и посвящен, как это часто бывает у Лимонова, самому писателю и его партии. В этот раз речь идет о культуре и политике, точнее, о взаимосвязи национал-большевистской политики и современной российской культуры. Я попросил Эдуарда Лимонова прокомментировать его собственный темпераментный текст, который, кстати говоря, он сам не считает манифестом.
Ну, я бы, во-первых, не хотел бы согласиться, что это уж прямо так манифест. Это, безусловно, по-английски можно назвать statement. Это утверждение. Несколько есть аспектов в этом утверждении. Во-первых, что за 13 лет существования национал-большевистской партии все просмотрели, что мы создали свою культуру. Ранее ее можно было называть субкультурой, но теперь она уже действительно превратилась в культуру, потому что такое количество людей искусства вышло из национал-большевистской партии. Даже те, кто не активисты партии, но тем не менее в различное время были в партии. Тут со мной произошла смешная история. Я был на радио «Эхо Москвы», и вместе со мной был такой Чедаев Александр, автор идеологии путинской. Молодой парень. Безусловно, мы на различных политических позициях находились во время этого эфира. Однако после этого, прямо в эфире, он вдруг сказал: «Вы знаете, я же был у вас в партии, приходил много лет тому назад, и даже успел посидеть где-то в обезьяннике в милицейском». Я не горжусь таким выпускником, а просто считаю, что, как видите, мы стали такой школой, через которую многие-многие тысячи, видимо, уже десятки тысяч людей прошли. Мы не делали для себя послужной список, не отслеживали их судьбы, но многие работают сейчас чуть ли не редакторами в различных изданиях, и по мере сил все-таки кто просто симпатизирует, кто помогает каким-то образом. То есть мы сумели захватить Россию, никто этого не заметил.
Мнение Эдуарда Лимонова завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» — иранский журналист Акбар Ганджи. На прошедшем в Москве Всемирном газетном конгрессе он был награжден премией «Золотое перо свободы», учрежденной Всемирной газетной ассоциацией. О человеке недели говорит директор фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Быть диссидентом в Иране очень сложно. Большая часть интеллигенции покинула страну сразу же после революции. А революционные массы, в основном жители маленьких городов и деревень, плохо понимают, что значит сопротивляться власти, даже если речь идет о высказывании своего мнения. На первый взгляд, иранская пресса выглядит даже более предпочтительнее, чем во многих странах бывшего Советского Союза. Газетные развалы на улицах Тегерана огромные и красочные. В Иране издается большое количество качественных в полиграфическом исполнении газет. Спортивных, культурных, для детей, для женщин. Но в общественно-политической прессе существует жесткий запрет на публикацию мнения об исламе и результатах исламской революции. Формально можно критиковать власть, но только когда дело касается экономики или социальной политики. Акбар Ганджи покусился на святое в иранской идеологии. Он заявил, что у власти повинны в убийстве 5 диссидентов, смерть которых иранские спецслужбы связывали с деятельностью западных агентов. 46-летний журналист и писатель был приговорен в 2001 году к 6 годам лишения свободы. Последние полгода провел в одиночной камере в очень тяжелых условиях и в прошлом году несколько месяцев отказывался от приема пищи. Во время судебного процесса Ганджи жаловался на побои. Многие иранцы думали, что Ганджи никогда не выйдет на свободу даже по истечении тюремного срока. Он вернулся домой истощенным и похудевшим настолько, что друзья отказывались узнавать его. Появление Акбара Ганджи на 59-м Всемирном конгрессе прессы в Москве вызвало удивление у многих. И журналист в своей речи во время вручения ему премии «Золотое перо» только подтвердил опасения иранских властей. Он не отказался от критики. Он по-прежнему считает, что даже в Иране должны быть журналисты, для которых заключение в тюрьму не может быть причиной для отказа от собственного мнения.
О «Человеке недели», Акбаре Генжи говорил Олег Панфилов. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Илья Бабчинецкий и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.